Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алексей Пичугин. Вас приветствую здесь, в студии «Светлого радио». И представляю гостя. В ближайший час мы с вами проведем вместе с священником Валерием Васильевым. Отец Валерий, клирик храма «Веры, надежды, любови» и матери их Софии в поселке Кокошкино. Здравствуйте, отец Валерий.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Выходим с вами в эфир накануне вашего престольного праздника, с которым уже, наверное, сейчас вечер. Можно вас поздравить. Поздравляю.
Спасибо большое. Я всех поздравляю с этим замечательным
праздником. И давайте сразу поговорим о том, кто же такие Вера, Надежда, Любовь и София. Имена уже стали нарицательными даже для людей, которые довольно далеки от христианства, которые, может быть, не задумывались о том, что под ними есть какой-то такой исторический, что у них есть исторические смыслы, что это было на самом деле довольно давно. Просто все знают Вера, Надежда, Любовь. Кто такие Вера, Надежда, Любовь?
Ну, если мы берем в историческом плане, это, конечно же, люди, которые имели крепкую веру и мученически пострадали во времена гонений.
То есть это самые первые века христианства, ну, вернее, второй век.
Да, да. Мать София была очень мудрой и верующей женщиной, воспитывала своих дочерей, можно сказать так, даже правильно, очень правильно воспитывала. И в благочестии, и участвовали постоянно в богослужениях, в священном писании, в молитвах. То есть была такая благочестивейшая семья. И так получилось, что гонители узнали о них и призвали их принести жертву идолу. На что, конечно, мать София отказалась, и тогда нечестивый император стал мучить этих девочек на глазах у матери. Ну, самая поразительная реакция была та, что если бы это в современном обществе произошло, конечно же, любая мать не допустила бы такого. Да? Но мать София, наоборот, даже подбадривала своих девочек терпеть мучения, обнадеживая их наградой, которая последует им после этого за Христа.
Угу. И чем все закончилось?
Ну, тем, что они были умучены, девочки, а мать София умерла на их могилке, оплакивая их.
Им было всего 9, 10 и 12 лет. Сейчас, ну, в представлении нашем, людей 20-21 веков, 9, 10 и 12 лет – это такой, в общем, возраст еще совсем неразумных детей. Ну, 12, может, уже и нет, конечно, но 9, 10 – это младшая школа. Ну, вот... Для наглядности можно себе представить, как дети, которые учатся там, во втором, третьем классе, осознанно идут умирать за свою веру. Нам сейчас, наверное, сложно представить.
Да, это практически невозможно. У нас таких примеров-то почти и нет. Хотя вот я знаю такой пример, что в Крылатском был такой мальчик-алтарник, который был там и убит вот, недалеко от самого храма. Это несколько лет назад было. Он был очень верующим человеком. Подробности самого происшествия не знаю, но вот действительно имел крепкую веру. Как там произошло, не знаю, но вот многие говорят, что именно и за веру мог пострадать этот мальчик.
Да и, в общем, наверняка мама их, София, о которой мы говорим, да, тоже, и которую ставим в один ряд, все они прославлены вместе, Вера, Надежда, Любовь и их мама, София, тоже наверняка совсем молодая женщина. Ну, во-первых, возраст, когда вступают в брак, рожают детей, в первые века он был сильно меньше. Можно предполагать, что ей там едва за ну, там, 25...
Ну, 20, до 30, да.
До 30 лет.
Конечно.
А почему она не была вместе с ними убита?
Ну, я думаю, что это уже на совести мучителей, потому что им не нужна была, так сказать, ее жертва, им нужно было сделать больно. Вообще, враг рода человеческого, сатана, он всегда пытается сделать побольнее, особенно христианам, да, поэтому здесь ничего странного нет.
Кстати, интересно, что... Это в русском переводе их зовут «Вера, Надежда, Любовь». А по-гречески-то это будет звучать «Пистис, Элпис и Агапе». Ну, и только София, она так и остается Софией. Но это их имена на греческом. А что мы можем вынести в 21 веке из этой истории?
Ну, самое главное, что мы можем вынести, это саму веру людей, во-первых. То есть ради чего все это они терпели, да? Ради чего мать их уговаривала, что стояло за ее чувствами, что она в этот момент чувствовала, что она, о чем она думала. Ведь сейчас это невозможно представить, такой жертвой родительской ради Христа, потому что сейчас уже нет такой сильной веры, да и вообще, мне кажется, такая вера бывает только по благодати Божией. Как и она растила детей, вот именно в благодати Духа Святаго, так и она, конец они обрели мученически именно по благодати Духа Святаго, потому что вера была гораздо сильнее, и люди были сильнее. И вы вспомните количество подвижников первых веков, да, это колоссальное количество подвижников, когда святые отцы говорили, пустыня египетская была как звездное небо. То есть по ночам горели костерочки, лампадки какие-то, да, где святые отцы молились там или что-то делали, сжигали костерки, что-то себе готовили. И это было действительно нужно. Сейчас она пуста, это пустыня, и безвидно, сейчас уже таких подвижников-то и нет в наше время. Но всем, каждому свое получается, и каждому поколению свое время, своя вера. У нас хоть какая-то, но сейчас более-менее налаживается и начинает подниматься в России после этого нашего такого перерыва большого. Так вот, вера за Христа, она должна быть понята именно за что? Почему за Христа? Что это такое за Христа? И ради чего это? Вот люди должны это понимать. Потому что когда человек приходит в храм, вот он уверовал, да, какое-то событие заставило его задуматься над смыслом жизни. Вот он приходит в храм, что он ощущает, как он себя ведет, что он думает, что им двигает? Вот это очень важные вопросы. Поначалу, конечно, как правило, это страх. Страх за наказание. Да, то есть вот человек ощущает, что он делает что-то не так, делает какие-то злые поступки, и потом начинает испытывать страх, что есть Бог, вот он уверовал, и Бог его накажет. Потом, по мере того, как человек пребывает в церкви, этот страх перерождается в естественную потребность человека в жизнь. То есть человек уже живет не ради страха, а он понимает, что есть нечто большее. Да? А уже дальше, когда человек уже начинает потихонечку милостью Божией освобождаться от тех или иных страстей, грехов, недугов, недостатков, он уже начинает всей душой стремиться к самому Христу, уже приобщаясь именно к благодати и к любви к Богу. А в дальнейшем уже любовь сама, она перерождает человека и соединяет его с Богом. Да, это очень важно. Поэтому что, когда получается, когда человек уверовал, он начинает какое-то движение свое в церкви, потом у него появляется надежда, которая его ведет к любви. Вот здесь и получается у нас такой треугольник вера, надежда, любовь, о котором мы говорили, святые отцы. Это самые три первейшие и нужнейшие в церкви добродетели. Вера, надежда, любовь, без которых движение христианина к Богу практически невозможно.
Но все-таки, если посмотреть на эту историю, с точки зрения, как я уже говорил, современного человека. Мать видит, как убивают ее детей. Ну, давайте себе представим, не дай бог, конечно, такое может произойти да. с кем-то из женщин, когда на ее глазах, за ее же веру, собственно говоря, начинают мучить детей. Наверное, она в лучшем случае попросит, чтобы все это как-то перенесли на нее, но никак не отпустили детей. А здесь вот так она спокойно отпускает их. Это говорит о чем? О том, что у нас меньше веры, о том, что мы меньше можем рассчитывать и уповать как-то на Бога. Или о чем здесь?
Ну, я бы сказал так, что мы с вами просто не понимаем, что такое вера и что приготовил людям Бог. Вот святые отцы, они понимали, осознавали это очень хорошо. Им это было открыто благодатью Божией, да, что такое, кто такой Господь, что такое Царствие Небесное, кто в нем пребывает. Вот, например, святитель Тихон Задонский, он говорил так: «Поверь, возлюбленный, что человек весь век страдать захотел бы, если бы нужда была, только бы вечного блаженства не лишиться, если бы хоть частица его увидел». Так оно велико, так красиво, так сладко. Вот мы живем как? У нас обыденная жизнь, да? Мы, если ходим в храм, мы, как правило, ходим почему? Ну, мы понимаем, что так надо, да? Вот церковь так учит, так надо, стоит церковь, так, так надо. В принципе, и уже за это Господь дает много человеку чего. Но конечная цель, сама цель христианина, это не только так надо. Конечная цель – это сам Христос. То есть, когда человек соединяется с Ним всей душой, всем сердцем, всем собой. Как святые отцы молились, они говорят, я молюсь каждой клеточкой своего тела. Понимаете? Нам это трудно понять, пока мы в это не погрузимся совсем. То есть, когда не станет это целью нашей жизни. Вот так получается, что мы все
заняты.
Простите,
а можно я сразу вас перебью? А это должно стать целью нашей жизни?
Конечно, Христос и должен стать целью нашей жизни.
Христос
это
наверняка
есть путь
должен стать. Да, путь христианина. Ну, смотрите, мы часто слышим о том, что святые отцы говорили, нам нужно стараться, стремиться жить, как жили святые отцы. Они были монахами чаще всего. Они всю свою жизнь посвятили Богу и служению Богу. Мы живем в мире, мы живем в... среди людей. Мы работаем, мы ходим на работу, мы воспитываем детей, мы просто живем в социуме. А как мы можем подражать святым отцам, жить так, как жили они, даже стремиться к тому, чтобы жить так, как жили они,
ну,
в наших
так,
современных условиях?
Да, я отвечу так вопрос, на вопрос. Батюшка Амвросий Оптинский, когда ему спросили, вот подобный вопрос задали, он сказал так: живи каждый на своем месте, как живешь. Ходи в храм, трудись, но только внутренне стремись ко Христу, и Господь все остальное сделает за тебя. То есть неважно здесь, где ты живешь. Ведь Богу можно служить на любом месте. Важно, как ты к этому стремишься внутренне. То есть что у тебя внутри. Понимаете, если ты рассеян, если ты в основном постоянно занимаешься только какими-то внешними делами и не вспоминаешь о Боге и о молитве только тогда, когда тебе плохо, да, то получается, как в истории, когда встречаются два человека, и один спрашивает, как к тебе дети относятся? Он говорит, да как к Богу. А как это как к Богу? Он говорит, они делают вид, что меня нет. Да? То, что я говорю, они не выполняют. Но когда им трудно, сразу бегут ко мне. Понятно, да? Вот если так, то наша вера никакая. Потому что Священное Писание говорит, то бесы веруют и трепещут. Но если у тебя есть внутренний стержень, когда ты везде, где ты бы ни был, ты думаешь только о спасении. То есть твое внутреннее состояние. Ты думаешь, как тебе угодить Богу, как тебе правильно поступить по заповедям. Как и говорил Игнатий Брянчанинов, пусть каждый мирянин вечером сверяется с Евангелием, как он провел день. То есть это о чем говорит? Что у человека есть внутреннее напряжение ко спасению, внутренняя мысль. Вот это очень важно. Тогда это будет расставлять свое, все на свои места, даже где бы ты ни был, что бы ты ни делал. Понятно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии в поселке Кокошкино, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. А как вы думаете, а вот тот путь, о котором вы сейчас говорите, а это не может привести к появлению человека психоза и тому, что у него просто возникнет такое ощущение, что он хуже всех?
Если человек сам занимается своим спасением, то есть по гордости, он думает так, вот я, значит, если я буду делать то-то, 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 то все, я спасусь. Да, вот как у протестантов, уверовал, ты спасен. Церковь не нужна, причастие не нужно, ничего не нужно. Этот путь, да, как вы сказали, это, скорее всего, будет к психозу, и он плохо окончит свою жизнь. Но вы не забывайте, что путь спасения – это не путь самого человека. Это путь совместного труда человека и Бога. Если человек идет со смирением, да, если он, доверяя Богу, идет по пути спасения, то тогда Господь благодатью своей ведет его правильным путем. Понятно, да? Помните?
А как при этом можно тогда соблюсти то, о чем говорил апостол Павел? Всегда радуйтесь.
Да, это и есть радость. Ощущение благодати – это вечная радость. Ведь что такое Царствие Небесное? Это вечная радость со Христом. Это как, что делали святые, самые вот, кто угодил Богу, самые близкие, да, святые, угодники Божии, они стоят перед престолом Божиим и созерцают Христа, созерцают благодать от Него исходящую. И эта благодать и есть вечное блаженство, вечная радость, то, к чему мы стремимся. И эта же благодать, Святой Дух, она нас ведет по жизни. Понятно, да?
С одной стороны, я все вспоминаю слова одного священника, который говорил как-то на проповеди, что, ну, а зачем нам тогда Царствие Небесное? Ведь там же как раз будет то, чего мы все время стараемся избежать в обычной жизни. Общение с Богом, молитва, радость пребывания с Богом. Это все то, от чего мы здесь стараемся уйти в какие-то бесконечные, какую-то бесконечную мирскую суету.
Ну, давайте с подумаем, одной стороны. Да, подумаем о чем. Почему мы пытаемся от этого уйти, да? Во-первых, по нашей простой человеческой немощи, по нашей испорченности, потому что наша душа, она не святая, она рождается святой. Рождается, любая душа рождается христианкой, потому что Господь ее воспроизводит на свет, и она рождается доброй, зла в ней никакого нет. Но что дальше происходит? Дальше дьявол, враг рода человеческого, который постоянно кидает камни между человеком и Богом, он начинает эту душу обрабатывать помыслами, да, и внушать зло какое-то, и человек начинает помыслы принимать за свои, да, лукавые помыслы, и так он сам себя ограждает от Бога, и считает, что это его уже внутреннее состояние, да, что делает Господь, он приводит человека к вере, он через таинство, через церковь очищает этого человека, дает ему надежду на праведную жизнь, на спасение, да, и по мере того, как человек очищается, любовь входит в его сердце. Понятно?
А любовь к кому или к чему?
К Богу, к Христу, Богу. Конечно. А через это рождается любовь к людям. И наоборот, это одно и то же получается, потому что очень трудно полюбить того, кого не видишь.
Да? Но ведь не менее трудно любить и тех, кого видишь.
Согласен.
Ведь сколько людей, которые не верят, при этом занимаются благотворительностью,
поэтому Христос дают говорит, последнее. Поэтому Христос говорит, возлюби врага своего и возлюби ближнего, как самого себя.
А как понять, что ты полюбил Бога?
А это вряд ли как-то поймешь. Это уже по смирению святые отцы никогда не могли этого понять. Единственное, что когда у тебя есть к этому влечение, когда у тебя есть какая-то внутренняя потребность, когда у тебя просто есть желание служить Богу, постоянно служить Богу. Вот. Вот тогда вот, когда есть у тебя желание и внутренняя потребность постоянно служить Богу, вот тогда уже человек сам понимает, что это его путь, что без этого он жить не может. И это начинает наполнять всю его жизнь. И в итоге, просто как святые угодники, они просто горели любовью ко Христу.
А вы много знаете людей, которые живут в миру, среди нас с вами, не в монастырях, не ушли в затвор, которые, про которых действительно можно сказать, что они полюбили Бога и достигли какого-то, ну, определенного, простите за это бытовое понятие, духовного совершенства?
Ну, вы знаете, внутреннее состояние человека знает только Бог. Я могу только констатировать такой факт, что очень многие мои друзья и знакомые искренне служат Богу. То есть, как могут, каждый на своем месте. Кто-то в театре, кто-то в кино, кто-то в живописи, кто-то в школе преподавателем, кто-то водителем. Вот искренне от всего сердца они преданы Богу и служат как могут. Вот это могу сказать, да, таких людей знаю. А уже внутреннее состояние тут уже, это не мне своей Богу.
А это можно понять только, если пообщаться с этим человеком, или вот это его служение отражается и на его работе?
Вообще на всем, на все. Это человека надо наблюдать, потому что, как правило, мы страдаем от чего? Мы не искренни, мы не можем, как вот нам апостол говорит, любовь всему верит, да, на все надеется, все долготерпит. Мы не можем сразу довериться кому-то, и Богу, и людям. Мы всегда осторожны в отношении друг с другом. Да? И от этого и рождается и недоверие, и все. И человек страдает от этого больше всего, потому что он больше как бы о себе начинает заботиться и думать. Но вот когда с человеком искренне начинаешь общаться и по жизни видишь его жизнь, как он поступает, как он ведет себя по отношению к тебе, как он ведет по отношению к другим, тогда как бы ты уже по делам их и узнаете их, как говорит нас Господь учит, да? Ты видишь его дела, ты видишь, как он к этому относится, ты видишь, как он жертвует своим временем, своим даже здоровьем когда-то, своим финансовым положением ради тебя, ради близких, ради страдающих, тогда действительно ты можешь уже сделать вывод, вот человек искренне живет ради Христа.
Но вам неверующий человек может спокойно ответить, что он знает достаточно примеров, когда, да и верующий тоже, я думаю, когда люди, которые не верят в Бога, живут точно так же.
Ну, нет, без веры, скажем так, любое добро, оно превращается в зло.
Это как?
А очень просто. Вот смотрите.
Это, смотрите, неверующий человек взял ребенка или бабушку и перевел через дорогу, это он сделал это он что-то плохое сделал?
А я сейчас объясню, почему. Объясню, почему. Это нет, я бы не сказал, что плохое, но вопрос в чем? Ради чего он это сделал? То есть, если он это сделал добро ради добра, да, то получается это в никуда. Добро оно нас не спасает никак, никаким образом. Но если он это сделал ради Христа, то тогда он сделал себе во спасение. Каждый сам себе хозяин, тут ничего не сделаешь. Пока человек сам не захочет, пока человек сам не уверует, пока он сам не приведет свое сердце и душу ко Христу, то жизнь его, она бессмысленна на земле. Ну вот смотрите, давайте так рассудим. Если у человека нет после смерти конечной цели, жизнь, она настолько коротка, вот каждый из нас обернись, как будто 5 минут прошло, жизнь, как будто сразу с книги перевернул, то ради чего она такая короткая? Это смысл какой? Зачем нам разум тогда? Почему мы не живем просто как животные? Получается, что мы просто насаждаем планету трупами, если нет у нас конечной цели.
Дорогие слушатели, напомню, что у нас в гостях священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии в поселке Кокошкино. Это Новая Москва. Я Алексей Пичугин. Мы вернемся в эту студию буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».